Дорогие участники Всемирного Русского Народного Собора, собравшиеся на эпохальное заседание в Луганске на новых территориях. Всемирный Русский Народный Собор – это организация, возглавляемая патриархом, которая ставит перед собой задачу возрождения и воссоздания единства русского мира. И где как не в Луганске, где как не на территории Донбасса, на территории нашей Западной Руси, говорить о том, как трудно и как трагично, как драматично дается нам это воссоздание нашего единства, собирание нашего русского народа в единый собор. Поэтому это мероприятие, этот форум Всемирного Русского Народного Собора, посвященный русскому миру, он является символичным. Я, конечно, хотел сказать слова сердечной благодарности всем жителям Луганской Народной Республики, всем жителям Донбасса, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также всем русским людям Украины, которые не посрамили нашего национального достоинства, нашей гордости, которые восстали против, по сути, западной либеральной глобалистской оккупации Украины, которая выродилась, превратилась в настоящий полноценный русофобский нацизм, в расизм, в геноцид, направленный против того же нашего русского мира. Сейчас на Украине борется, на бывшей Украине, борются две идеи. Русская идея, идея единого русского мира, идея великой евразийской цивилизации, которая включает в себя народы, культуры и не только такие, как наше братство восточных славян, но и тюркские культуры, и кавказские народы, и буддийские народы Сибири и Дальнего Востока. Это действительно настоящее евразийское объединение. И против этого единого мира бьется оголтелый коллективный Запад под руководством, под началом глобалистской клики, которая стремится разъединить наше единство, расчленить и русский мир, и евразийскую цивилизацию. И, соответственно, эта линия войны, эта линия раскола проходит просто по вам, по людям Луганска, по людям Донбасса, по людям Западной Руси. И вы, как никто иной, являетесь тем полем, той территорией, то тем телом, который разрывает враг и который пытается спасти, соединить Россию. Проснувшаяся Россия, Россия, наконец-то осознавшая свой исторический долг перед нашей общей судьбой, перед нашим единым народом, перед русским миром. Поэтому то, о чем мы говорим сегодня у вас, здесь, в Луганске, это, пожалуй, нет аудитории более чувствительной, более соответствующий, более подходящий, более живой, более страдающий, более открытый, более сердечный, чем вы. Поэтому низкий вам поклон от всех русских патриотов, от всех русских людей. Мы понимаем, что вы пережили и переживаете до сих пор. И мы с вами, и мы и душой, и телом, и болью, и страданием, и радостью, и счастьем общей нашей единой победы мы всегда с вами. Я хотел бы поговорить сегодня о такой теме, как богословие войны, в которой мы сейчас все принимаем участие. Казалось бы, что христианская традиция, наша православная традиция, выше всего ценит мир. И это правда. И это правда. Блаженные миротворцы, сказано в Нагорной проповеди. Христос говорит в Евангелии: «Мой мир я даю вам, не так, как мир дает вам. Я даю вам». То есть речь идет о каком-то ином понимании мира, нежели отсутствие войны. Вот этот мир, который дает Бог, он совершенно иной. Он не имеет прямой связи с наличием земной войны или нет. И более того, Христос говорит: «Не мир я вам принес, но меч». Это означает, что тот мир, который он дает, он достигается мечом. То есть речь идет о том, что мы вначале побеждаем мир, лежащий во зле, вначале мы мечом Слова Божьего, Духа Божьего побеждаем самих себя, грех, падение, наше недостоинство, нашу слабость, нашу низость. Мы вначале побеждаем Божьей войной, а потом мы достигаем истинного мира, который является миром, даруемым победой. Поэтому вначале духовная война, а потом мир, который достигается в результате победы в этой духовной войне. И все это, конечно, надо рассматривать вертикально. Вот Христос же говорит, не так, как мир дает вам. Ни война, ни мир, который происходит на горизонтальном уровне в битвах или, наоборот, в перемириях людей, не имеет отношения к этому вертикальному измерению. В этом вертикальном измерении все начинается с битвы, с меча, в битве с грехом, со злом, с дьяволом и его искушениями, и увенчивается высшим миром, миром, который дает Христос, когда мы побеждаем. Вот это очень важно, это вертикальное измерение войны и мира. Вот Толстой в своем знаменитом произведении «Война и мир» говорит только о горизонтальном мире, при этом он и горизонтальной войне, он при этом упрекает войну в жестокостях, в несправедливостях, развивает учение, анархистское учение о том, что государство и есть зло, и в принципе призывает к горизонтальному миру. Тем самым путается горизонтальное и вертикальное. Тем самым происходит отказ от православного христианского вероучения. Не случайно Толстого отлучили от церкви. Он не понимал этого вертикального измерения. Да, это великий писатель, да, ничего не скажешь, это наш гений. Его грандиозная гениальность, она сосуществует с его грандиозными заблуждениями. И в первую очередь эти грандиозные заблуждения, это заключается в том, что он не понял, что такое война и что такое мир в христианской традиции. Он все применил к горизонтальному уровню и получил абсолютно ложные выводы. На самом деле есть горизонтальная война, есть вертикальная война. И вот эта вертикальная война, о которой говорит Христос в Евангелии, которая начинается с борьбы, с войны, с грехом, со злом, с грехопадением и венчается в случае успеха миром настоящим, который Христос дает нам в победе, через победу, вот это совершенно другое измерение. А горизонтальная война – это война, которая существовала и в христианскую эпоху, и дохристианскую эпоху, и в постхристианскую эпоху. И всякий раз она имеет разное значение. И мир, который в ходе этой войны, и победа, которая достигается той или иной стороной. Это уже горизонтальное и относительное. Там тоже в каждом конкретном случае мы можем соотнести эту горизонтальную войну с вертикальным измерением. Во многих войнах присутствует это символическое священное начало. Многие войны являются священными. То есть, что значит священная война? Война священная тогда, она становится священной тогда, когда к горизонтальному ее измерению добавляется измерение вертикальное. Когда вам в битве людей, в историческом сражении армий, народов, держав, государств, цивилизаций, может быть, религий, отражается, как в зеркале, отражается динамика этой вертикальной борьбы, где есть и меч духовный, и мир духовный, и победа духовная, которая дается тем, кто достигает в этой вертикальной духовной войне успеха. И не всегда, вот теперь самое главное, не всегда побеждающий прав. Иногда истинная духовная победа оказывается на стороне даже тех, кто проиграл. Нам это трудно представить, потому что мы этого вертикального духовного измерения не чувствуем подчас. Мы о нем забываем, и поэтому мы считаем наивно, может быть, даже по-язычески считаем, что Бог дает победу всегда правой стороне. А на самом деле ведь это не так. Ведь сам Бог наш, Господь Иисус Христос, был распят с точки зрения материальной, земной жизни. Он проиграл, он только что его весь народ израильский встречал как Мессию при входе в Иерусалим, а вот не прошло и недели, и он был оплеван, унижен, оскорблен, измучен и распят, позорной, как тогда считалось, смертью. То есть не всегда выигрыш в земном мире является победой в мире вертикальном, в мире духовном. Об этом, собственно говоря, и сам Христос говорил, когда его искушал в пустыне сатана, предлагая ему власть над всеми царствами, он отказался от этого, потому что он истинный царь и царь небесный, он царь вечности, а не царь времени. Поэтому подчас даже физическое поражение на полях сражений может быть признаком духовной победы, а иногда наоборот. Вот я к чему. К тому, чтобы мы понимали лучше фундаментальное значение этой духовной борьбы, духовной победы. Это всегда вертикаль, и вот это надо помнить. Теперь, если мы конкретно обратимся к той войне, в которой мы сейчас все участвуем, и которая разрывает наш народ, терзает души отцов и матерей, которые теряют своих детей, близких, мужей, сыновей, ближайших родственников, братьев, а иногда и сестер, и дочерей. Вот наш народ, конечно, болеет, он страдает этой войной, но что это за война, с кем эта война? Это не война одного народа с другим за какие-то промежуточные территории или за какое-то влияние. Это не конкуренция между теми или иными социально-политическими системами, которые доказывают свое преимущество и свое превосходство друг другу. Это не соревнование за ту или иную модель развития. Здесь совсем все другое. Наша война на Украине сейчас, на Западной Руси, это практически и есть прямое выражение духовной вертикальной войны. Никогда, никогда, даже в Великую Отечественную войну, не говоря уже о Первой мировой войне, о наполеоновских войнах, о польских войнах, о наших войнах с поляками или с тевтонскими рыцарями, никогда война, которую ведет Россия, не была столь священна, как сегодня. Это наша самая главная война. Речь идет совершенно не о восстановлении справедливости, не о уничтожении нацистского режима, который сложился на родной нам, близкой, исторически неотделимой от нас Украине. Это тоже есть, эти цели есть, и денацификация, и демилитаризация этого агрессивного, русофобского, российского, неонацистского образования Украины. Да, конечно, формально нам предстоит демонтировать эту противоестественную террористическую структуру, которая откровенно признается, что будет ее цель убивать русских во всем мире. Ну, что мы еще хотим? И, конечно, с этим надо закончить. Но это не главное. Главное в том, что мы боремся сейчас, мы вступили в прямой конфликт с цивилизацией, которая по некоторым параметрам даже превосходит нас технически, превосходит нас с точки зрения определенного материального уровня. Это коалиция, по сути, из 50 стран, подчиненных Соединенным Штатам Америки, которые бьются за сохранение однополярного мира, которые бьются за то, чтобы в мире была только одна западная, либеральная, постмодернистская цивилизация, а все остальные народы и государства были ей подчинены. Это битва России как самостоятельной, самобытной цивилизации, культуры, как полюса многополярного мира против однополярного миропорядка. Ну, казалось бы, тоже речь идет о геополитике, речь идет о каких-то политических формах, хотя само по себе войны, многие войны именно этим и ограничиваются. Но хорошо, если бы мы имели, например, дело с цивилизацией, претендующей на единственность, как в случае Рима, например, и по его продолжению в Византийской мире, как в случае, к примеру, исламского халифата, который тоже претендовал на глобальное царство, как в случае империи Чингисхана, которая стремилась утвердить себя в истории как единственная великая, великая держава, которой должны присягнуть все народы. Да, конечно, эти вызовы мировой империи, они время от времени появляются, и некоторые народы входят в эту империю, некоторые народы сопротивляются ей, некоторые народы отстаивают свою свободу, некоторые подчиняются и реализуются уже внутри этой империи, как, кстати, был случай нашего народа, нашей страны, когда мы вошли в империю Чингисхана, в Золотую Орду, в ее часть, в Улус-Джучиев, а потом переняли эстафету и сами превратились в такую огромную континентальную Евразийскую империю. Все складывается по-разному, но с такими вызовами мы сталкивались исторически, но никогда то царство, которое претендует на глобальное господство, на единственность, на то, чтобы быть синонимом цивилизации, никогда такое царство не вело своей наступательной политики, никогда такое царство не оставило своей гегемонии с опорой на чисто сатанинские ценности. Вот в чем дело. В современной западной цивилизации, именно в современной, в сегодняшней, не в средневековой католической, пусть она нам не близка, но это была все-таки другая ветвь христианства. И мы отстаивали свою православную идентичность, кстати, и подавляющее большинство всегда малороссийского населения тоже были верными сторонниками православия. И мы отстаивали православную идентичность, византийскую идею, греческую традицию против узурпации католиками, как мы это считаем. Но все равно это был конфликт в рамках христианства. Впервые в истории по-настоящему мы столкнулись лицом к лицу с сатаной. То есть то, что находится на стороне современной западной цивилизации с ее ЛГБТ-культурой, с ее трансгендерами, с ее разрушением семьи, с ее полным осмеянием всех традиционных ценностей, с ее постгуманизмом, с ее трансгуманизмом, с ее утверждением о необходимости передать инициативу правления в мировом масштабе искусственному интеллекту, с ее цифровизацией, с ее дегуманизацией, открыто поднятый на щит, вот с такой цивилизацией мы никогда дела не имели. Это прямой сатанизм, это цивилизация дьявола. Об этом сказал наш президент в своей речи как раз о признании Луганской и Донецкой народных республик 30 сентября 2022 года. Эта речь была эпохальная, и в формулировке ее не просто метафоры, это важнейшие ориентиры для пробуждения нашего самосознания, для понимания того, что происходит, для постижения глубокого истинной природы той войны, в которой мы принимаем участие. Мы сейчас действительно воюем с самим дьяволом, и поэтому горизонтальное измерение в нашем случае просто сливается с вертикальным. Вот сейчас это единая война, она уже не делится на истинную драму битвы ангелов и демонов вдоль вертикальной оси мира и на какие-то отблески на земле. Это уже не отблески. И когда Христос говорит, не мир я вам принес, но меч, мы говорили, что это речь идет о духовном мече, о том мече, который поражает наши страсти, наши грехи. Но сейчас этот духовный меч и совпадает, просто совпадает со всем нашим оружием, которым воюет русская армия, стоящая на стороне традиционных ценностей, на стороне духа, на стороне святости, на стороне Бога, на стороне ангелов и архангелов его. И, соответственно, этот духовный меч становится нашим материальным оружием. А тот мир, который дает нам Бог, обещал нам Христос, этот мир есть мир нашей грядущей победы. Победы в этой, в первую очередь, духовной священной войне. Сегодня роли в горизонтальном противостоянии России и Запада, многополярного и однополярного мира, распределились таким образом, что они полностью соответствуют духовному сценарию последней битвы, битвы ангелов и демонов. И мы в ней принимаем самое непосредственное участие. для людей, которые столкнулись с украинским нацизмом, с натовской оккупацией Украины, для вас, жителей Луганской области, жителей Донбасса, жителей новых территорий, настаивать на этом не надо. Вы уже смотрели дьяволу в глаза. Вы знаете его взгляд, вы знаете его повадки, вы знаете его привычки. И по-другому никак, кроме как этим этой одержимостью дьяволом, объяснить то, что произошло с украинцами, мы просто не можем. Здесь нету рациональных объяснений. Конечно, можно сказать, что это социальная инженерия, что это пропаганда, что это зомбирование, что это кодирование, что это психологическая обработка, когда просто почти целый народ становится жертвой одержимого расизма, ненависти к своим собственным братьям, к самим себе, по сути, потому что русская – это и есть их идентичность, мы восточные славяне, и они, и мы из одного корня, и такая ненависть к этому корню, такая гипертрофированное искажение просто самых естественных рациональных представлений о мире, об истории, об идентичности, это не объяснить все равно никакой бы искусной пропагандой, самой искусной пропагандой этого не объяснить. Речь идет о настоящем вторжении в украинское общество сатанинского начала, не просто при поддержке Запада, а пришедшего с Запада. Потому что при всех наших разногласиях исторических, при некоторых трениях между малоросской и великоросской идентичностью, что, в общем, уходит корнями еще и в нашу древнюю историю, в эпоху раздробленности, когда также галицко-волынские князья и владимирские князья сражались между собой за Киев, за контроль над Киевом, поскольку это был центр и формальное место нахождения Великокняжеского престола до того, как его перенесли во Владимир, а дальше в Москву. Но это были битвы внутри одного народа, одной культуры, одной цивилизации, одной религии. Да, были противостояния, но это совсем другое. Сейчас Украина наводнена настоящими силами ада. Это уже не метафора. И пришли они с Запада, и навязаны они, внедрены они западной цивилизации, и поэтому с ней мы напрямую сражаемся. Поэтому сейчас наша битва, наша война на Украине – это война, в первую очередь, духовная. Вы это знаете, вы это видели, и вы сами восстали за русский мир и были инициаторами того пробуждения тех процессов духовного преображения нашей Родины, которые начались именно с новых территорий, с Крыма, с Донбасса и с Новороссией. Новороссия стала триггером этого духовного преображения нашей страны. И теперь я хочу несколько слов сказать о том, кто мы. Кто мы, воюющие против дьявола? Если мы посмотрим на нашу культуру, на наш социальный строй, который сложился в 90-е годы, я имею в виду уже про Россию, про Российскую Федерацию, то, конечно, мы предельно далеки от идеалов Святой Руси. И несмотря на то, что в указе 809 защищаются наши традиционные ценности, на самом деле, наша страна далека от традиционного общества. Но, вступив в эту войну с дьяволом, у нас нет шансов не победить в ней, не выстоять даже под ударами врага, если мы сами не преобразимся. Если мы в самих себе не восстановим это вертикальное духовное измерение. Если мы не одержим победу над самими собой. Над своим материализмом, индивидуализмом, над либерализмом, над цинизмом, над секулярностью, которая разложила наши духовные и нравственные основы. Если мы не вернемся к той вертикали духовной, христианской, религиозной для других народов и конфессий, это речь идет о других религиях. И, кстати, мусульмане понимают значение, священное значение этой войны, может быть, даже лучше, чем мы. Вот если мы не одержим победу с помощью духовного меча над самими собой, над 90-ми, над 2000-ми, потому что 2000-е тоже были прокляты, как и 90-е. Конечно, это было уже намного лучше, наполовину, по крайней мере, лучше, чем 90-е, но лишь не наполовину. Это было как Ладикийская церковь, ни холодно, ни горячи. Мы вроде бы становились русской цивилизацией, мы утверждали патриотизм и одновременно продолжали интегрироваться в западный мир. Ни холодно, ни горячи, ни на их стороне, ни на нашей стороне. мы балансировали между двух стульев, если угодно, между двух противоположных взаимоисключающих ориентаций. И лишь с началом СВО мы однозначно заняли сторону духа в его борьбе с дьяволом, сторону Бога, в его противостоянии, его войск, ангельских войск с сатаной. Вот сейчас, после начала СВО, обратного пути для нас нету. Нет возврата к этой лаодикийской парадигме, как сказано в апокалипсисе. О, если бы ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. А раз ты не холоден и не горяч, но тепл, поэтому из мои уста, из уста Бога, и изрыгнут тебя, отрыгнут тебя. Вот сейчас тот компромисс, который существовал в России до 22, до 24 февраля 22 года, вот этот лаодикийский компромисс между суверенностью, самобытностью цивилизации, между русским духом, русским логосом, традиционными ценностями, верностью нашим цивилизационным корням и стремлением интегрироваться в западную цивилизацию, то есть пойти на служить мамоне, капитализму, индивидуализму, либерализму. Фактически этот компромисс между Богом и сатаной, о котором говорит послание к лаодикийским, Лаодикийской церкви, вот этот компромисс закончен, его больше нет. Соответственно, эту сатанинскую часть Российской Федерации, которая, собственно, уходит корнями в тот предательский, абсолютно антирусский, разрушительный режим 90-х годов, который сложился на развалинах СССР, и который является источником той трагедии, которую мы сегодня проживаем. Потому что не будь распада Советского Союза, не было бы и войны, в которой мы сегодня принимаем такое болезненное участие. Все это проклятие 90-х. Эта эпоха уже проклята, но проклята наполовину, потому что есть ее символы, которые не развенчаны, есть ее элиты, которые, многие из которых продолжают оставаться на ключевых постах. Еще 90-е не кончились, мы их не преодолели. И пока мы их не преодолеем, мы не станем теми, кем мы должны стать, теми, кем мы есть. А значит, мы не победим. Значит, духовный меч, данный нам Христом, еще не закончил свою работу по отношению к нам внутри, поскольку наша внешняя борьба и наша внутренняя борьба – это одно и то же. Священный характер нынешняя война на Украине и заключается в том, что мы боремся с внешним врагом и одновременно с внутренним врагом. Вот, собственно, об этой священной стороне нашей войны, которую мы ведем, я и хотел поговорить сегодня с вами, с участниками Всемирного Русского Собора, который впервые открывается на новых территориях. Это очень важно. Присутствие структур Всемирного Русского Народного Собора на новых территориях – это означает окончательное утверждение русского мира, окончательный триумф Новороссии. Пусть мы пока еще не освободили всю Новороссию, но это очень серьезный символический шаг. Еще раз низкий поклон вам всем, вам, героям русского мира, вы нас разбудили, вы своим мужеством, своим упорством привели к тому, что мы стали возвращаться к самим себе, вы сломили это черное наследие 90-х, вы начали движение в противоположном направлении, и 24 февраля, до этого в момент, за два дня, в момент признания Луганской и Донецкой народных республик со стороны Москвы, мы перешли критическую черту, это точка невозврата. Мы окончательно признали и заявили себя как ангельское воинство, ведущее с дьяволом, возможно, финальную битву. Поэтому всех нас я поздравляю с этим новым, может быть, самым главным поворотом нашей русской истории. И теперь дело за малым. Теперь дело начать в полной мере эту войну и победить в ней. В этом у меня нет сомнений, потому что Бог посрамляем не бывает. Спаси вас, Христос.